Даниил Корнаков. Дети Антарктиды. 200 дней. День 16. Предвестник. Всякий раз, просыпаясь в комнате гостиницы, Матвей бросал сонный взгляд в сторону окна и видел там полярную сову. В ее желтых глазах отражался свет нового дня. Она наблюдала за собирателем, напоминая загадочного духа, обретшего плоть. Обычно так длилось не дольше минуты. Потом птица расправляла большие крылья, громко ухала и улетала прочь, оставив после себя лишь клочки пуха. Матвей осторожно убрал со своего живота Машину руку и потянулся к ватт-браслету на тумбочке. Проверил часы. 2 недели прошло с тех пор, как эта странная сова стала садиться на подоконник и уханьем будить его в одно и то же время, ровно в 5. Неделю назад Матвею это надоело, и он решил перебраться в другую комнату. Но мерзавка нашла его и там, не опоздав ни на минуту. Он тяжело выдохнул, слегка прижал к себе Машу, чтобы почувствовать приятное тепло ее груди, и попробовал заснуть. Но стоило векам сомкнуться, как в голову сразу вторглись обрывки прерванного совой сна. Мозг, словно проектор, стал выводить картинки увиденного кошмара, поставив на планах Матвея еще подремать крест. «Плевать, все равно режим давно сбит», — попытался он себя утешить. Собиратель осторожно вылез из-под шерстяного одеяла и сел на край кровати. Обнаженного тела коснулся прохладный воздух. Матвей поскорее оделся, закрепил ремешками на запястье ватт-браслет и поцеловал Машу, искренне позавидовав ее крепкому сну. Выйдя в коридор, он старался мягче ступать по скрипучему полу, пока не достиг лестницы, и, наконец, перестал утруждать себя быть тихим. С тех пор, как сова стала навещать его, каждое утро проходило одинаково. Пока друзья досыпали, он шел к каменистому берегу. Здесь он поудобнее усаживался на булыжник и отпивал воды из фляги, смачивая пересохшее за ночь горло. Наблюдал за водами фьорда и взглядом пытался отыскать среди покрытых снегом скал нарушителей его сна. Сова, будь она духом или всего-навсего птицей, поселяла беспокойство в сердце. Матвей коснулся шарфа и снял его. Шерсть потрепалась, испачкалась, а ближе к краю зияла дыра, в которую при желании мог пролезть кулак. В груди Матвея всколыхнулось какое-то паршивое чувство. Он вспомнил Валерию Анатольевну, маму его погибшего ученика. Вспомнил, как она протянула ему этот шарф перед самым отъездом из Востока. Все эти месяцы Матвей старался хранить его, видя в нем скорее оберег, чем просто вещь. Порой представлял, как убитая горем женщина старательно вязала его в каждую петельку, вкладывая надежду на спасение родной станции. И теперь эта надежда выглядела дырявой, грязной и грозящейся вскоре превратиться в ни на что негодную ветошь. «Так и знал, что найду тебя здесь». Матвей обернулся и увидел Лейгура. Исландец сменил свою старую кожаную куртку на парку, под которой виднелся бежевый шерстяной свитер. Штаны на меховые, вероятно, из шкуры северного оленя. А вот ботинки остались прежние, громоздкие, с толстой подошвой. Матвей приветливо кивнул ему и вновь всмотрелся в воды залива. Лигур присел рядом. «Опять та сова». «Угу». Матвей облизал губы, набираясь храбрости произнести то, во что до последнего не хотел верить. «Думаю, она мне мерещится. Маша ни разу не просыпалась из-за нее, а шумит эта сова порядочно. Да и происходить это каждое утро, как по часам, ну, никак не может. Я и Эрика спросил, мол, водятся у них на Шпицбергене совы. Он ответил, будто они на архипелаге явление редкое. Их не видели уже многие годы. Короче, я, наверное, умом тронулся, и это меня беспокоит». «Она кричит, сова?» «Ну, можно сказать и так. Матвей заметил, как исландец опустил голову и поджал губы, словно сдерживаясь. «Говори уж», — вздохнул собиратель.
«Некоторые считают, будто совиный крик — предзнаменование смерти и несчастья».
Собирателю захотелось рассмеяться.
«А другие верят», — продолжал исландец, — «что сова — символ жизни и процветания. Второй вариант сейчас был бы кстати, но пока что больше верится в первый».
Они немного помолчали. «А ты чего не спишь?» — спросил Матвей и зябко поежился.
«Собираюсь отправиться в пирамиду».
«Это то поселение на востоке?» Лейгур кивнул.
«Зачем?» «Вчера из разговора с местными узнал, что тамошних собираются эвакуировать сюда, в Лонгьер. Говорят, у них там вышел из строя последний ветряк. А починить его без запчастей, о которых упоминал Эрик, невозможно. Если я правильно понял, там человек 100 живет, не меньше. Нужно будет перевести не только людей, но и весь их скарб».
Исландец коснулся ладони Матвея, сжимающий шарф.
«Я, собственно, тебя поэтому и искал. Компанию составить не хочешь?» — предложил он.
«Даже не знаю».
2 недели прошло, Матвей. Хандра время не ускорит, как и беготня за совами. Тебе нужно отвлечься. Да и поблагодарить местных за гостеприимство надо бы делом, а не одними словами».
Ничего не сказав более, Лейгур направился обратно к гостинице. Матвей проводил его взглядом и, недолго поразмыслив над предложением, собрался с силами, набросил на шею шарф, поднялся и нагнал друга. «Ладно, так и быть, я с тобой». Рыжие усы согнулись дугой от ухмылки.
«Отлично. Тогда надо торопиться к порту. Отплывают уже через 30 минут».
«Так рано?»
«Они здесь привыкли все делать позаранку. Да и полярный день приближается, легче работается».
«Хорошо, тогда дай я предупрежу Машу. Не хочу, чтобы нас хватились».
«Юдичева неплохо бы тоже взять. Он только и делает, что спит целыми днями».
Лейгур отмахнулся.
«Проще кита научить танцевать на хвосте, чем заставить этого говнюка поднять жопу с койки. Давай не будем тратить на него время. Пускай и дальше себе дрыхнет».
«Как скажешь».
Едва они приблизились ко входу, как им навстречу вышла Надя. Ее помятое лицо и растрепанные волосы подсказывали о совсем недавнем расставании с подушкой.
«Доброе утро, Надь».
«Допустим, доброе», — ответила она Матвею и, присев на лавочку, укуталась в куртку. От нее разило усталостью.
«Ты как?»
— с беспокойством осведомился Матвей.
«Тошнота достала. Почти не сплю из-за нее».
Матвей заметил, как ее спрятанная под курткой рука опустилась на низ живота.
«Вот, держи. Как раз собирался тебе отнести».
Лейгур достал из кармана тканевый кулек и развернул.
Внутри лежали засушенные цветы с бледно-желтыми лепестками. «Это полярный мак. Собрал здесь неподалеку. Он поможет тебе заснуть и немного уменьшит тошноту. Сделай отвар из пары лепестков и добавь немного зерен. 3-4 будет достаточно».
Надя задумчиво взглянула на протянутый ей дар, затем на Лейгура.
«Я слышала, что в маковых содержится наркотик», — настороженно поинтересовалась она.
«Да, опиум», — подсказал исландец. «Но в полярном маке его нет, поверь мне».
Она кивнула и приняла сверток.
«Спасибо, наверное».
«Конечно».
«Собираетесь куда-то?»
«Да, плывем в пирамиду помогать с эвакуацией тамошних жителей», — сообщил Матвей.
«Случилось чего?»
«Там накрылся последний ветрогенератор, а с ним и все тепло», — ответил Лейгур. «Ярл распорядился переправить жителей пирамиды, около 100 человек, сюда. Так что, вполне возможно, эта гостиница совсем скоро не будет такой пустой».
«Понятно», — с ноткой сожаления сказала Надя.
Ей, особенно в ее положении, явно не хотелось, чтобы кто-то нарушил привычный покой последних 2 недель.
«Можешь предупредить остальных, когда они проснутся?» — попросил Матвей.
«Конечно». Ее худое лицо на мгновение исказилось гримасой боли. «Долго вас не будет».
Матвей обернулся к Лейгуру.
Ярл говорит, что к вечеру должны управиться. Стало быть, если учесть дорогу обратно, будем здесь поздней ночью».
«Поняла. Я скажу нашим».
«Спасибо.
Будьте осторожны», — добавила она им вслед.
Матвей и Лейгур вышли на тропу, ведущую к городу. Под ногами скрипел снег, с холмов опустился холодный ветер. Они ступили на просыпающиеся улицы Лонгьира, укрытые ледяным туманом, и по образованной колесами внедорожника колее направились к побережью. Какая-то лайка выскочила из будки, звякнув цепью, встала у крыльца и провожала путников тихим рычанием, удостоверяясь, что чужаки соблюдают границы. У магазинчика встретились двое местных. Плотно одетые, они шли в ту же сторону, видимо, тоже помогать в эвакуации. Заметив Лейгура с Матвеем, они сухо их поприветствовали, махнув рукой, и ускорили шаг. «Северяне к нам все никак не привыкнут», — поделился наблюдением Матвей. «Они привыкнут. Просто для них мы, сам понимаешь, как с луны свалившиеся». «Это точно». Впереди в белесой мгле проплыл, словно призрак, силуэт собачьей упряжки. Затем мелькнули две желтые фары и послышался металлический грохот. Потом голоса на норвежском, громкие, призывающие. Вдруг рядом затормозил пикап. В кузове сидело трое плечистых мужиков в шубах. Окошко водителя опустилось, и Матвей с Лейгуром увидели приветливое лицо ярла Эрика. «А, вот и наши гости из Антарктиды. Куда путь держим? Помогать вам с пирамидой», — коротко ответил Матвей, наблюдая за выплывающими из тумана машинами. «Вот как? Это дело благородное. Чего же сразу не сказали? Я прислал бы за вами транспорт. Ладно, полезайте в кузов, подброшу. Что ногами топать до порта?» Матвей и Лейгур сказали ярлу спасибо. «Один из норвежцев, а может, швед или датчанин, поди их разбери», подал им руку и помог поочередно залезть в кузов. «Тахк», — поблагодарил его по-норвежски Матвей. Тот кивнул, и в глубине черной бороды, Матвей был уверен, мелькнула ухмылка. Пикап тронулся, местные потеснились, давая место гостям, и жидко их поприветствовали, пожелав доброго утра. Весь дальнейший, не особо продолжительный путь, их тяжелые взгляды не сходили с чужаков с далекого юга. Один из северян, самый молодой, с пушком над губой, вдруг коснулся руки Матвея и заговорил на своем языке. Спрашивает, правда ли в месте, где мы живем, температура опускается ниже 40 градусов Цельсия, перевел Лейгур. Матвей ухмыльнулся. «Думаю, ты и сам прекрасно можешь утолить его любопытство», — ответил Матвей. И Лейгур от души утолил, заставив мальчишку приподнять брови от удивления, а сидевших рядом мужчин начать перешептываться. Не успела болтовня в кузове как следует разгореться, как они прибыли. В порту царила суматоха, слышались крики и лай. Даже туман здесь казался взволнованным. Все редел и уплывал дальше на восток, в сторону, куда они собирались отправиться. Мужики кучковались у причала, громко разговаривали и смеялись. Положили трап, и дюжины две человек, змейкой, не оставляя болтовни, зашли на борт одного из десятка выстроенных в ряд кораблей. Сбросили швартовы, и первое судно, дав предупредительный гудок, стало медленно отплывать. Псы завыли, загавкали. Птицы заинтересованно кружили над берегом. Матвей задержал на них взгляд, выискивая свою, так сказать, старую знакомую. «Вот и приехали», — Эрик хлопнул дверью и положил брелок с ключами в карман. «Чего это вы надумали с нами?» «Да помочь хотим, отплатить за гостеприимство», — ответил Матвей и бросил взгляд на Лейгура, мысленно благодаря его за предложение выбраться из-под накрывшего его тяжелого одеяла тоски. Теперь он был даже рад отправиться в небольшое приключение, способное ненадолго занять его мысли чем-то, кроме незавидной судьбы жителей родной станции. Эрик вежливо отмахнулся. «Да брось, Матвей, ты уже платишь, когда каждый вечер рассказываешь мне про жизнь на Антарктиде». «Прямо чувствую себя маленьким мальчиком, слушающим на ночь сказки. Только не про выдуманные миры, а про вполне реальные». Он обратился к Лейгуру. «И вам, мистер Эйгерсон, как-нибудь стоит поведать мне больше о шестом континенте?»
«Может быть, может быть», — пробормотал исландец,
провожая взглядом только что сидевших рядом местных, уже направившихся к пристани. К ярлу подошел светловолосый мужчина, от которого пахло собачьей шерстью. Обменялся с ним парой фраз и вернулся к упряжке.
Эрик оттянул рукав куртки и взглянул на циферблат. «Так, мы отходим через 15 минут. Уверены, что хотите с нами. Плыть часов 5, и это если повезет не столкнуться со льдами. Потом грузить все добро пирамидчан, что тоже отнимет немало времени».
«Мы поможем», — ответил Матвей. Лейгур согласно кивнул.
«Тогда добро пожаловать на борт. Поплывете вместе со мной, вон на той красавице».
Он взглядом указал на один из кораблей.
«Ты тоже плывешь?» — поинтересовался Матвей. «Разумеется. Все здоровые и способные к физическому труду мужчины Лонгьира плывут на выручку соплеменникам. И я, даже будучи ярлом, не исключение». Воздух вновь разорвал гудок. Отчалил очередной корабль. «Ну, не будем задерживаться. Идем», — сказал Эрик.
Втроем они проследовали к кораблю. «Предлагаю спуститься в каюту к остальным. Послушаем еще истории про выживших с Антарктиды. Мне очень интересно, наконец, узнать, как вы умудрялись выживать первые годы в столь ужасном холоде». Матвей тихо выдохнул, не желая показать ярлу свою усталость. «Эх, черт с ним, будет ему рассказ», — смирившись, подумал он. Пирамида встретила их приветственными криками местных жителей. Крепкие мужчины суетились на причале, готовясь принять швартовы. Женщины с детьми стояли в отдалении, наблюдая за прибытием кораблей. По прикидкам Матвея, здесь находилось около сотни человек, как и говорил Лейгур. Ярл Эрик встал рядом с Матвеем и объявил: «Добро пожаловать в пирамиду. В прошлом шахтерский поселок, который за пару десятков лет до вторжения превратился в очередное местечко для туристов. Как и все города Шпицбергена, насколько я понимаю», — добавил Лейгур.
Одного лишь поворота головы было достаточно, чтобы охватить взглядом поселок от края до края. Здешние постройки выглядели в разы основательнее, чем в Лонгьере. Широкие, от 3 до 5 этажей. Все они стояли на склоне, опираясь на прочные сваи из бетона. Чуть выше, на холме, торчали столбы ветрогенераторов. Всего 3 штуки. «Первый вышел из строя еще в прошлом году», — ответил Эрик, заметив, куда смотрит Матвей. «Второй — за 3 недели до вашего прибытия. Мы еще тогда хотели переправить всех к нам, но лед в заливе был слишком толстым, чтобы корабли смогли пройти через него. К счастью, последний ветряк сломался на днях, а не месяц назад. Иначе жителям пришлось бы совсем худо».
Матвей хотел было поинтересоваться, почему нельзя было организовать эвакуацию по земле. Но стоило приглядеться, местный ландшафт все объяснил наглядно. Поселок со всех сторон окружали высокие холмы с крутыми склонами, а единственная дорога шла на север вглубь острова. Пирамидчане стали живо обмениваться приветствиями с сошедшими на причал спасателями из Лонгьера, пожимать им руки. Говорили, разумеется, на скандинавских языках, отчего Матвей почувствовал себя еще большим чужаком. Эрик размял плечи и резко выдохнул.
«Но не будем задерживаться. Дел не в проворот».
Неожиданно в отдалении послышался крик, и приветствия смолкли.
Из поселка к ним неслась женщина и махала рукой, привлекая внимание. Ее сшитая из кожи куртка болталась на худых плечах, а неприкрытые каштановые волосы развивались на ветру. Мужчины бросились к ней навстречу. «Что происходит?» — повернулся Матвей к ярлу, но тот уже торопился к толпе, собравшейся вокруг женщины. Матвей и Лейгур переглянулись, а после быстрым шагом последовали за ярлом. Взволнованные переполохом крачки недовольно застрекотали над головами. Их присутствие отчего-то еще больше нагоняло страху. Протиснувшись через кольцо людей, Матвей ближе разглядел женщину. Она находилась на грани истерики.